Перевод. Занимаясь чистым преданным служением, Кардама Муни избавился от ненависти и желаний, научился одинаково относиться ко всем живым существам и в конце концов вышел на прямой путь, ведущий домой к Богу. Комментарий Шрилы Прабхупады. Согласно Бхагавадгите, постичь трансцендентную природу Верховного Господа можно только в процессе преданного служения. Опознав Господа и Его трансцендентное положение, человек возвращается в Царство Бога. Метод, позволяющий живому существу войти в Царство Бога, называется Трипада Бхути Гати, что значит «путь, ведущий домой к Богу». И тот, кто идет этим путем, достигает высшей цели жизни. В совершенстве овладев наукой преданного служения и совершенным образом служа Господу, Кардама Муни достиг высшей цели, которую называют Бхагавати Гати. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 24 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Кардама Муни отрекается от мира». Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитамина бутали сваям рупа кадамакьям дадати сва падантикам ванча калпатарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам паванипьо вайшнавепьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васадигоура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Еще раз прочитаем текст. Чхадвеша вихинина сарватра самачетаса бхагават бхакти юктина прапта бхагавати гатих. Занимаясь чистым преданным служением, Кардама Муни избавился от ненависти и желаний, научился одинаково относиться ко всем живым существам и в конце концов вышел на прямой путь, ведущий домой к Богу. Итак, мы закончили 24 главу 3 песни Шримад Бхагаватам. Кардама Муни отрекается от мира. И мы можем немножко вспомнить всю эту ситуацию, чтобы подвести своего рода итог. Кардама Муни был великим йогом, великим аскетом, человеком, который, в общем-то, ставил своей целью жизни возвращение обратно к Богу. Он практиковал процесс такой. Этот процесс практиковал в форме мистической медитации. Он сидел, повторял определенные мантры, сидел в определенной асане и концентрировался на Боге в сердце. Так выглядело преданное служение Бхакти-йога в ту эпоху, когда жил Кардама Муни, Сатья-юга, миллионы лет назад. И он достиг успеха в этом. Господь явился ему. Тем не менее, Кардама Муни чувствовал, что в сердце есть какие-то определенные желания. Если каждый из нас заглянет в свое сердце, он увидит, что там много желаний. И часто эти желания противоречат друг другу. Как на одной грядке могут расти полезные растения, дающие какие-то полезные вкусные плоды. И тут же растут какие-то сорняки на одной грядке. Точно так же в одном сердце могут быть желания духовной жизни. И в этом же самом сердце могут быть желания материальной жизни. Это называется двойственность материального мира. И с этим ничего невозможно поделать. В том смысле, что у каждого такая ситуация. Нет таких людей, кроме тех, кто пришел, может быть, непосредственно прямо из духовного мира, с освободительной миссией. Все остальные живые существа, которые уже пожили здесь, в этом мире, они все имеют вот такие вот смешанные семена желаний в своем сердце. И первое, что должен человек сделать, это научиться различать, научиться видеть, где есть сорняки, а где есть растения и семена полезные. Для этого нужно знание. Потому что Сейчас многие люди даже не различают это. Более того, они путают, часто принимают одно за другое. И какие-то вещи вредные совершенно, которые не способствуют духовному прогрессу, принимают за вполне полезные растения. Они говорят, что, в общем-то, грех — это просто понятие выдуманное. Ничего такого нет, это все относительно. Святость, грех, они говорят, это тоже двойственность этого материального мира. Поэтому все одно, нет разницы. Нет разницы, что есть, все есть брахман. Едите вы растительную пищу, едите вы животную пищу, которая появилась на столе благодаря кровопролитию. Они говорят, нет разницы, все есть брахман. Да, действительно, все состоит из энергии Бога, все есть брахман. Но, тем не менее, мы все-таки делаем различия. Мы едим не что попало, мы выбираем, что получше, что повкуснее, что посвежее. Точно так же со своими желаниями нужно разобраться. Многие вещи, которые в нашем сердце растут, они, несмотря на какую-то современную пропаганду того, что все можно и все едино, они конкретно мешают духовной жизни. И духовная жизнь начинается именно с того, что мы начинаем различать, что в моем сердце есть какие-то хорошие тенденции, то, что привело меня на путь духовности, но также есть определенные какие-то желания, которые связаны с прошлым материальным опытом. И это не просто какие-то вещи, которые вот так вот увидел какой-то мусор на полу, подмел, веничком выкинул, все. Потому что это не какие-то просто вещи внешние, случайно залетевшие, как пыль, соринки в наше сердце. Это порождение нашего сердца, это порождение нашего «я». Мы хотели этого, поэтому это выросло. И корни эти, они не какие-то там длиной 5 сантиметров, 10 сантиметров. Это корни по глубине, уходящие в самое наше существование. Поэтому избавиться от этих неблагоприятных вещей – это избавиться от части себя. Это то же самое, что самому себе что-нибудь отрезать. Вот. И, знаете, это, наверное, будет больно, самому себе что-то отрезать. Вот. Но благодаря духовному знанию человек принимает своего рода обезболивающее. Благодаря духовному знанию эти вещи происходят более или менее естественно. И вот Кардама Муни, анализируя свое сердце перед лицом Господа, сказал, что несмотря на мою как бы однонаправленную решимость двигаться к тебе, домой, обратно к Богу, все-таки я имею определенные материальные желания. Говорит, я хочу жениться, мне нужна жена. Я хотел бы иметь сына, я хотел бы обрести опыт этой семейной жизни. Хотя мы знаем, что за этим стоял замысел Брахмы, Творца Вселенной, и что сын должен быть у него необычный, Капила Муни, сам Верховный Господь в форме идеального философа явился в этот мир, чтобы дать людям философию Самхи, философию разума, способности различать. Тем не менее, это желание было в сердце Кардама Муни, иметь жену, семью, сына. И он обратился с этим желанием к Верховному Господу, и он сказал, все будет хорошо, не волнуйся. То есть это препятствие определенное, какая-то временная отсрочка в связи с возвращением обратно к Богу. Но Кардама Муни повелся правильно, то есть в этой ситуации он поставил себя правильно. Он сказал, я не собираюсь менять цель жизни. Цель жизни как была, так и остается. Но существует временная программа, которую необходимо отработать, отжить. И когда он уже женился, появилась его жена, Девахути и так далее, всю эту историю можно подробно прочитать, мы сейчас не будем повторять все это. Смысл в том, что вот эта его семейная жизнь, вся эта, так сказать, так называемая мирская любовь, все эти отношения, это все было в его жизни, но все это проходило на фоне духовного понимания. Это обозначает, что Кардама Муни глубоко в эти вещи не погружался. Он участвовал, естественно, как муж, как отец во всех этих вещах. Вот. Но он все время помнил о главном. То есть сила его духовности была такова, что он всегда помнил, что первично, что вторично. Вот в этом искусство жизни. Мы можем заниматься многими разными вещами, но искусство жизни и сила разума состоит в том, чтобы все время помнить, что первично, что вторично, и не путать одно с другим. Это то, чем страдают многие люди. Они даже, может быть, верят в Бога, в духовность, они говорят, да, конечно, никто не против, но они думают, что это вторично. И в этом их главная ошибка, несмотря на то, что они принимают Бога. И поэтому они, в конце концов, даже забывают об этом, даже о чем-то малом духовном, что у них есть, отдавая этому вторую роль. Кардама Муни всегда помнил, что духовное первично, и что его возвращение обратно к Богу – это главная цель его жизни. Все остальное – это как бы были такие временные программы, необходимые которые в этом мире. Так, нужно тоже провести. У каждого есть карма, судьба, тело, связанные с ним какие-то желания и так далее. Вот. И благодаря его интенсивной духовности, вот эти все материальные вещи, хотя они были у него, они не затянули его. То есть он сумел сохранить здоровый баланс этих отношений, он не потерял за всем этим Кришну. И когда пришел нужный момент, что сделал Кардама Муни? Кардама Муни сказал: теперь я должен уйти из семьи, я должен отречься от всех этих вещей. Естественно, что сначала он позаботился о том, чтобы все было необходимо, чтобы его жена была в порядке. Сын сказал ему, что я позабочусь, все, это ответственность. Бросить не значит бросить на произвол судьбы. Это обозначает позаботиться о всех необходимых условиях, и потом он пошел. Пошел в лес, он принял полное отречение. Мы знаем, что полное отречение или саньяса — это процесс, который рекомендован далеко не всем. Единицы могут принять саньясу. И даже в нынешнюю эпоху саньяса она не рекомендована. Вот. Но, по меньшей мере, до чего должен дойти каждый человек, это хотя бы до уровня ванапрастхи. Ванапраст означает, что человек может даже оставаться с женой, но между ними уже отношения такие чисто дружеские, платонические, можно сказать. Вот, нету всех этих, так сказать, уже вещей, которые объединяли их в молодости, вся эта страсть, весь этот романтизм, он уже давно ушел, потому что тела уже не те, все уже не то. Разум зрелым должен стать к этому времени. Дети уже выросли, все эти там какие-то горшки, детские сады, пеленки, сопли, все это давно уже, так сказать, в прошлом, ничего этого нет. Вот, и теперь, когда у человека как бы вот эти вот все материальные обязанности уже выработаны, когда уже, так сказать, дань, долг обществу уже отдан, теперь у человека остается одна единственная задача, одна единственная, прямая дорога к Богу. Вот. И это может быть совместно, то есть муж с женой вместе, если они оба духовно ориентированы, они вместе могут, как сказать, друзья, единомышленники, просто помогая друг другу двигаться вместе к Богу, их дом превращается уже не просто в какое-то домашнее хозяйство, где там куча всяких головной боли, всяких забот, а теперь их дом — это чисто ашрам, место для практики духовной жизни. Либо они имеют возможность уехать в святое место, где вчера мы немножечко видели фильм, смотрели фрагмент, что такое Майяпур, что такое Вриндаван. Идеальное место для проведения остатка своих дней. Там нет никакого чувственного наслаждения, никто не искушает нас, никто не соблазняет нас. Материальная жизнь там практически отсутствует как таковая. То есть там с утра до вечера слышны звуки святого имени, там везде какие-то звуки колокольчиков, мантры, на каждом шагу какой-то храм. То есть все пронизано духовностью, все абсолютно. И даже весь так называемый быт, все, что там происходит, это все просто как бы такие придатки, это не занимает уж такого большой такой роли, не играет в жизни людей больше. И там человек имеет возможность свою жизнь материальную упростить, она максимально простая, эта жизнь, и наоборот полностью погрузиться в духовность. Либо это как бы человек сам создает просто у себя дома такие обстоятельства, такие условия, такой ашрам, убежище духовное. Либо, если есть возможность, он едет в эти святые места, и там он полностью погружается в духовную атмосферу. Потому что последний этап жизни очень и очень важен. Кришна говорит в Бхагавад-гите: о каком бы состоянии бытия человек не помнил, оставляя это тело, такого состояния он достигает в следующей жизни. То есть очень важно, в каком состоянии мы умираем. И когда этот, как пел наш друг, риск растет с количеством прожитых лет, Гребенщиков пел, когда прожитые годы проходят все больше и больше, риск возрастает, риск растет с количеством прожитых лет, что не сегодня, так завтра или послезавтра что-то может произойти, кто-то умирает долго, кто-то быстро. Вот. Одним словом, на последнем этапе все эти как бы материальные беспокойства должны быть сведены до минимума. Лечение стариков — нет ничего глупее, чем лечение стариков. Вот это очень важная программа западного мира — лечение стариков. В Индии стариков никто не лечит. Какой смысл? Какой смысл? Как правило, старики болеют неизлечимыми болезнями. От чего? От смерти не вылечишь в любом случае. Вот. Можно лечить молодого, можно лечить ребенка, стариков лечить бесполезно. Об этом говорил еще Махараджа Кулашихара в своих молитвах. Он говорил: это позор. Это позор, когда старик лечится. Позор. Говорит, когда старик идет к врачам и за какими-то там таблетками обращается к чему-то еще, он говорит, для старика единственным лечением должно быть святое имя Бога, ничего другого, ничего другого. И старики в Индии, понимая эти вещи, они не становятся обузой на плечах своих детей. Как только у них возникают какие-то проблемы, они уходят из дома, чтобы никто не видел этого всего, их немощи, чтобы не сниться ни... Они просто уходят и полагаются полностью на волю Бога. Я видел однажды одну сцену в Навадвипе, в Индии. Прямо посреди дороги, средь бела дня, лежал старик, прямо, так сказать, ну, было видно, что он уже на последнем издыхании. Вот, видно было, что он еще жив, но уже все, как бы, такой. К нему никто не подходил, скорую помощь никто не звал. Ой, дедушка умирает, давайте быстрее на носилки, сейчас в реанимацию. Все прекрасно понимали. Каждый проходил там что-то, или говорил, или Хари Кришна, или как-то там кланялись ему. Все прекрасно. Это не было какой-то бесчувственностью, по нашим понятиям. Сказали, какое безобразие, да надо быстрее. Все понимают. В этом нет никакого смысла больше в каких-то лечениях. Да? Все, что нужно, это помочь человеку сконцентрироваться на Боге. Больше ничего. Он должен обрести опыт своей абсолютной зависимости от Бога. Если он по-прежнему развивает в себе опыт зависимости от капельницы, от каких-то там родственников, от детей, этого всего, жизнь проиграна. Жизнь проиграна. Человек должен приобрести этот опыт абсолютной и полной зависимости от Бога. И настоящее, только тогда он может себя вручить ему. А как же он будет себя вручать Богу полностью, когда он зависим от целой кучи вот этой вот, от этой всей искусственной культуры, которая поддерживает в нем жизнь совершенно искусственно. Он уже не может ни сам не есть, ни в туалет сходить, уже ничего не соображает, ничего. И мы по-прежнему поддерживаем. Какой смысл в этой жизни? Он только бремя для себя и для других. Понимаете? И в Индии эти вопросы решаются очень просто. Душа связана с Богом, она зависима от Бога. И она должна научиться практически этой зависимости. Пока мы живем в какой-то экономической системе, молодость, то все, понятно, какая-то зависимость от этого внешнего общества. Но к старости постепенно человек должен все больше и больше выходить на этот уровень прямой зависимости от Бога. Между душой и Богом больше никого не должно быть. Уже не должно быть этих искусственных структур общественных. Какая-то там социальная помощь, что-то еще и прочие глупости. Единственное, все, что нужно, единственная забота о стариках, это просто обеспечить им вот такие условия, в которых они бы почувствовали свою максимальную зависимость. Не здравоохранение. Здравоохранение – это глупость, особенно современная. Это вот, это вот, вот эти условия для создания полной духовной зависимости от Бога. И никаких больше, как бы, старики так боятся на старость, а вот социальные гарантии, то, все другое. Отправление невежества, глубочайшего невежества. Единственным гарантом всего является Верховный Господь. Единственным. Все остальные это неудачные пародии. Все остальные формы каких-то там гарантий, забот, это просто неудачные пародии на Бога. Потому что они могут дать только то, что выделяет Господь. А если этого нет, тогда это судьба вот наших стариков, которые бьются где-то там у порогов каких-то там собесов, чего-то еще. Все. Если они не заслужили этой милости Бога, никакие собесы им ничего не выдадут. Это совершеннейшая глупость, все эти материальные структуры. Вот. Поэтому это попытка просто имитировать Бога. Но мы видим, что это не работает никак. Источником энергии как был, так и остается Кришна, Верховный Господь. Поэтому искусство жизни состоит в том, чтобы на последнем этапе научиться быть полностью зависимым от него. Полностью. Не обязательно сама эта саньяса, но как бы сам образ жизни говорит, что все, никаких материальных дел больше нет. Как бы все эти вопросы решены, остается только одно. Я полностью полагаюсь на милость Бога. То есть теперь философское понимание проявляется в таком образе жизни, что человек полностью, целиком полагается. Потому что если старик пытается вести по-прежнему образ жизни молодого, зарабатывать, что-то еще там, беспокоиться о том, о сём, о всех этих вещах, он просто уже выдохнется, он не сможет. Старость для этого не предназначена, будет тяжело. Он не может уже так пахать, как молодой. Вот. Просто в нашем обществе эти вещи происходят, потому что нету духовной цели. И поэтому молодые и старые конкурируют, старики конкурируют с ними. Они тоже, я тоже должен выживать, мне тоже нужно что-то делать. Поэтому эта бабушка сидит и продает какие-нибудь семечки, или какие-нибудь там сигареты по одной штучке, или еще что-нибудь такое, какой-нибудь там арахис жареный, все. И нужно каким-то образом выжить. Или цветочки там какие-то со своей дачи она продает. Совершенно искусственная какая-то жизнь, ненормальная, люди борются за выживание. Это все отсутствие духовности, отсутствие вот этой вот возможности положиться на Бога. К старости человек должен стать учителем. Учителем. Мужчина, женщина не имеет никакого значения. Если человек жил свою жизнь полную духовности, к старости он станет опытным в духовном плане, а значит учителем. А если он будет учителем, нет никаких проблем. А если он будет учителем, значит, у него будут ученики. Не обязательно формальные, неформальные, не имеет значения. Люди будут приходить к нему за советом, и поддержание ему гарантировано. Если человек правильно живет. Вот это гарантия от Кришны. Вот это гарантия от Кришны. А если человек в конце жизни глупец, по-прежнему как был, тогда и продавай свои семечки. Тогда и продавай свои сигареты. Больше ты ничего не можешь дать людям, кроме семечек и сигарет. Вот. И это вот этот вот как бы это кризис цивилизации на самом деле. Кто-то там жалуется, вот стариков не почитают, еще что. А за что их почитать? За маразм? Не за что почитать. Понимаете? То есть, когда человек действительно прожил жизнь духовно, вот тогда его почитать будут. Вот тогда его почитать будут. А просто то, что тело состарилось, ничего особенного в этом нет. Понимаете, все состарятся. Никакой заслуги в этом нет, особенной. Это полностью меняет как бы, восприятие жизни, потому что на Западе одно, а в Индии совершенно другое. Цивилизация, которая по-настоящему людей учит быть зависимым от Бога. Это внешне кажется какой-то жестокостью. На самом деле ничего подобного. Создание вот этих вот искусственных условий, в которых как бы якобы какой-то комфорт для души существует, для тела вернее, но при этом душа оказывается совершенно беспомощной к концу жизни, и душа становится добычей ямадутов. Душа становится добычей ямадутов в конце жизни. Это забота? Это великая ошибка. Полностью окружить тело всем необходимым, а душу отдать ямараджу. Вот забота называется. Если бы люди видели вторую половину жизни, что происходит с душой после этого, когда душа совершенно ничего, ни сном, ни духом не знает о Боге, даже не знает, как к нему обратиться. Помогите, помогите. Он даже не знает, к кому он обращается, во множественном числе. Помогите. Все, кто есть, все помогите. Вот. Можно обращаться только к одному, к Кришне. И человек не научился этим всем вещам. Поэтому Кардама Муни показывает здесь, как нужно подойти к этому концу жизни. Занимаясь преданным служением, он избавился от ненависти и желаний. Ичха-двеша. Опять это понятие мы рассматривали несколько дней назад. Ичха-двеша. Двойственность материального мира. Ичха обозначает желание или привязанность к чувственному наслаждению. Двеша обозначает нежелание встречаться с тем, что мне мешает наслаждаться. То есть двеша обозначает ненависть ко всем препятствиям, ко всему тому, что мешает наслаждаться. А ичха – это любовь к тому, что мне дает наслаждение. Это двойственность материального мира, хорошее, плохое, наслаждение, страдание, счастье, несчастье и так далее. И здесь говорится четко, что избавиться от этой двойственности, ичха-двеши, можно только занимаясь преданным служением. Бхагават бхакти юктина на абсолютном уровне. И вследствием этого служения стало его одинаковое видение. Сарватра сама четаса, он равно стал относиться ко всем живым существам, избавился от двойственности. Мы говорили уже о том, что избавиться от двойственности можно только тогда, когда человек не смотрит на этот мир в духе чувственного наслаждения. Если мы смотрим на мир, как на то, что должно быть нашим наслаждением, двойственность тут же родится, потому что нашему наслаждению кто-то будет мешать сразу же, понимаете? Сразу же. Какие-то завистники, какие-то враги, кто-то еще. Вот. И до тех пор, пока люди смотрят на мир глазами чувства наслаждения, с ожиданием чувства наслаждения, эта двойственность будет сохраняться в сознании. Обязательно. Кто-то будет мешать. Но когда человек переключился на духовное счастье, на абсолютный уровень, то на этот мир он не смотрит больше глазами чувства наслаждения. И в этом состоянии у него есть шанс родить равное видение ко всем ситуациям, благоприятным и неблагоприятным. Но если у него нету связи с Богом, если он счастье свое получает не из высшего источника, тогда неизбежно он будет смотреть на мир глазами с ожиданием чувства наслаждения. И эта двойственность неизбежно проявится. И человек не сможет равно относиться ко всем. Ворота в духовный мир остаются пока закрыты для него. Итак, для того, чтобы на этот абсолютный уровень перейти, должна быть живая конкретная связь с Кришной. Отношения. Для этого и существует процесс преданного служения. И говорится, что в конце концов он вышел на прямой путь, ведущий домой к Богу. И там у Бога интересные вещи происходят. Сегодня большой праздник. Все думают, что праздник вчера. Вчера был один праздник, в Майяпуре праздновался явление Господа Чайтани. А сегодня другой праздник. Он празднуется тоже по всей Индии, но самым центральным местом, где этот праздник отмечается, является Вриндаван. Праздник называется Холи. Может быть, отсюда есть этот холидей, не знаю. Холи – это праздник, когда все разбиваются, так сказать, на такие две группы, партии, и начинаются баталии. Все кидают друг друга цветными порошками, обливаются из таких шприцов, этих штуцеров, цветными жидкостями. Короче, вся Индия превращается в такой разноцветный бедлам. Невозможно находиться. В прошлом году Гаура Пурниму свою хотели провести в Дели. А на следующий день хотели ехать во Вриндаван. Нам сказали, хотите на следующий день ехать во Вриндаван? Следующий день это холи после Гаура Пурнимы. Никакой водитель здравого умения не повезет вас во Вриндаван. Вот. И нам прямо сказали, что если вы хотите ехать, то поезжайте лучше сегодня. Забудьте про свою Гаура Пурниму, проведите ее в дороге, приедьте во Вриндаван сегодня. Потому что иначе вы останетесь здесь на 3 дня. Во Вриндаване холи от 3 дней до недели празднуются. Водители все сказали, нет, говорит, нас там всех раскрасят, побьют все стекла, это будет беспредел, не поедем. Поэтому мы приняли решение сматывать удочки из Дели прямо сегодня, в день Гаура Пурнимы. Гаура Пурнима у нас вся, так сказать, пропала, в дороге прошла. Вот. Это немножко досталось в тот день в Вриндаване. Потому что это сумасшествие. Вы ходите на улицу, и через 5 минут вы все серо-буро-малиновые. Все кидаются цветными порошками, везде продают на каждом углу, это мощный бизнес. У них сухие порошки в разведенном виде, везде эти продаются такие пистолетики, всякие брызгалки разнообразные, от таких шприцов до вот таких всякие разные. Короче, только закачивая все это дело, и народ там специально одевает грязную одежду, или какие-то в тряпки заматываются, выходят на улицу, и все. Короче говоря, потом их узнать невозможно. Некоторые из этих красок, они не отмываются по неделю. Собаки все, коровы розовые, зеленые, голубые, серо-буро-малиновые, всякие разные. Веселье такое царит. Что это за праздник такой безумный? Ну, представьте себе, холи. Этот праздник берет свое начало из Вриндавана, из духовного Вриндавана. Это прообраз войны. Войны этого мира, конфликты, это такие грубые, невежественные воплощения любовной войны, которая происходит в духовном мире. Изначально это две партии, партия Кришны и партия Радхарани, его вечной супруги, гопи и гопы. Гопы это пастушки, и гопи это девушки-пастушки в духовном мире. И праздник гопи это когда они вот кидаются всеми этими красками, обливаются всеми этими жидкостями разноцветными. Кришна и его группа, так сказать, пастушков, и Шримати Радхарани, его вечная подруга и ее армия. Вот, они в этот день встречаются на Варшане. Варшана – это место, где прошло детство Шримати Радхарани, такие холмы во Вриндаване. Вот, и там у них, так сказать, вот это вот побоище. И в конце концов побеждает кто? А, Кришна. Побеждает Шримати Радхарани, естественно. Своей любовью, своим преданным служением она побеждает Кришну. Кришна капитулирует. Кришна капитулирует перед любовью своего преданного. По идее, мы должны предаться Кришне. Но в конце концов, Кришна сдается. Он говорит, все, ты победила меня своей любовью. Точно так же, как мать Ишода пыталась Кришну связать веревкой за его проказы во Вриндаване. Сколько она не пыталась его связать, все время не хватало ей 2 дюймов, 2 пальцев расстояния, никак не хватало. Потому что Бога нельзя связать, хотя он вроде бы имеет конкретные очертания, конкретный образ. С другой стороны, в нем находятся все миры, попробуйте связать всю Вселенную. Вселенную трудно связать, а таких Вселенных миллионы и миллиарды. И все они исходят из тела Кришны. Поэтому Кришна вроде как бы какие-то такие ограниченные габариты имеет. Но когда мать Ишода пыталась его связать, он проявил могущество беспредельности. И это был полный парадокс. Казалось, что вот достаточно 1 метра, чтобы связать маленького Кришну. Сколько там нужно 5-летнего ребенка связать? Даже меньше, 3-летнего. Всех веревок ей не хватило, потому что он источник всех миров. Это одновременно, он меньше величайшего, больше величайшего. Все парадоксы в нем. И когда она уже запыхалась совершенно полностью, Кришна сказал, ну ладно, ты можешь меня связать. Дал ей позволение. И вдруг ей хватило веревочки. Мы знаем эту историю. Смысл ее в том, что Бога победить, завоевать, превзойти ни в чем невозможно. Но когда он сам захочет позволить это, все становится возможным. То есть эти 2 пальца, эти 2 дюйма, которых не хватало матери Ишоды, в чем смысл? Первое – это наши собственные усилия, а второе – это его милость. Вот когда он захочет дать свою милость, да, все становится возможным. И тогда бесконечный Бог становится совершенно как бы таким конечным, совершенно конкретным становится. Его можно этой любовью связать, его можно поставить как бы в определенные рамки, когда он этого захочет. Когда он говорит, что да, ты меня победил своей любовью. И Шримати Радхарани, та, кто служит Кришне, лучше всех. Мы ее последователи в этом смысле. И только любовью Аджита, непобедимый Кришна, становится Аджита, побежденным. И Это есть прообраз, так сказать, вот этой вот всяких войн, которые существуют в этом мире. Там это просто носит форму такой любовной игры, любовное такое побоище. В конце концов, Кришна капитулирует перед этой армией Гопи и Шримати Радхарани. И до сих пор на Варшане в день Холи сегодня там собираются две такие партии, две группы. Они садятся друг напротив друга, и они начинают петь. Одни поют, прославляют Кришну, другие прославляют Шримати Радхарани и ругают Кришну. Вообще, Кришна такой негодяй, вообще разбил сердце Шримати Радхарани, она его любит, он к ней не приходит и так далее. Это все такой характер любовной игры носит. И в конце концов, эта группа, которая поют баджаны, прославляющие Шримати Радхарани, забивая тех, кто поет, прославляет Кришну. Они бросают свои мриданги, эти барабаны, хватают все эти шприцы, и начинается война друг на друга. Вот побеждает армия Шримати Радхарани. Сейчас это праздник такой. Вот. В других местах по-разному проходит. Однажды мы попали на холи в Джаганнатхапури. Несколько, когда это было? В 2001 году в Джаганнатхапури мы отпраздновали холи, там же Гаура Пурнима. И там тоже было очень весело. Вот. Но в храмах там как празднуют, там ставится изображение Кришны, Галядам предлагается, перед ним ставится чашка с этими цветными порошками, и каждый подходит, и он должен взять щепотку порошка и бросить в Кришну, изображение Кришны, и засмеяться. Кришне это очень нравится, когда его порошком обсыпают таким цветным. Вот. После этого, конечно, этот человек тоже где-то получит свою долю, кто-то другой его обсыпет. Вот, таков ритуал. В прошлом году меня поймали во Вриндаване. Я очень тщательно избегал всех этих, так сказать, мест, где там кидаются. В конце концов, я зашел в банк, мне нужно было поменять. И там совершенно солидные дяди вообще в банке, можете себе представить. Они мне сказали, так вы смотрели на меня такого чистенького, с таким сожалением. И говорят, да ты что, холи не отмечаешь, что ли? Я говорю, ну, как вот я тут с вами. Они говорят, ну, послушай, говорит, ну, хотя бы для проформы. Это дядя, этот банкир, достает чашку с цветным порошком, говорит, ну, ты, говорит, не беспокойся, мы немножко тебя. И взял меня так и посыпал этим порошочком. Вот, то есть, ну, как это, ты находишься во Вриндаване, не поучаствовал в холе, с ума сойти. Вот. И тут же за мной явился какой-то другой кадр, полностью уже весь уделанный всеми этими вещами. Вот, говорит, как холи праздновать надо, а ты здесь чистюля ходишь неправильно. Как ты хочешь милость Кришны получить в этот день? Вот. Может быть, из следующего года мы тоже введем в храме. Ну а что, традиция, извините, если вы хотите войти в мир Кришны, надо войти в мир его игр. Естественно, нужно продумать, как это сделать. Одним словом, это здорово. Духовная жизнь – это не просто философия. Вот, это очень цветная философия, веселая философия. Кстати говоря, вы можете даже не ждать до следующего года. Вы можете сегодня устроить. Где-нибудь после обеда я убегу отсюда. Вы можете устраивать. Итак, Кардамамуни, занимаясь серьезным процессом преданного служения, в конце концов вернулся домой обратно к Богу, где все занимаются очень радостной деятельностью, где все очень красочно, где все очень весело, где все очень здорово. И все это не как-то там по-детски глупо, все эти игры, лила, обычно говорят, лил, игры. Играми кто занимается? Дети, да? Дети. Ну, а взрослые люди, какие у них игры? У них уже серьезные дела, никому в голову не приходит это играми. Вот, когда какой-нибудь человек, начальник вашей конторы, увидел вас, что во время работы в компьютерные игры играете, раз предупреждение сделает, потом выгонит. Какие игры? Серьезное дело. Но следствием всех серьезных дел должна быть лила. Игры Кришны. Если человек действительно серьезен в своей жизни, в своей философии, в своем образе жизни, то завершается эта его серьезность тем, что он входит в духовный мир. А там что? Какая работа? Там работа называется Кришна-лила. Игры Кришны. Где весь образ жизни, вся эта культура духовного мира – это сплошная лила, сплошные игры. Но эти игры… Они на основе очень глубокого понимания, кто такой Верховный Господь, каково мое положение. Там человек занимает положение слуги. И это не какие-то невежественные, глупые игры детей, а это очень глубокие, очень тонкие, очень возвышенные и дающие невыразимый вкус живому существу игры Кришны. И ради этого следует, может быть, на время ограничить свои глупые игры в этом материальном мире, встать на путь развития отношений с Кришной. И наградой за эту небольшую аскезу будет мир вечного блаженства Кришны. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть? По каким признакам можно определить, что ты стал стариком и что не нужно обращаться к врачам? Для преданного это не проблема. Для материалиста это проблема, потому что он внутренне не признает, что он стал стариком, он старается бороться с этими вещами. Преданному Кришна дает разум, он говорит в Бхагавадгите, что тому, кто с преданностью служит мне, я даю разум, понимание, при помощи которого он приходит ко мне. То есть преданный обладает необычным разумом. Разум — это не просто наши интеллектуальные способности, а это прямая связь с Богом. Изначальный разум — это разум Кришны. И чем чище мы внутренне становимся, чем чище наше тонкое тело, тем легче мы проводим его понимание, его идеи, его призыв. То есть это приходит от Кришны, это понимание. Здесь нет какого-то такого обязательного ценза, возрастной там или еще какой-то. Здесь все индивидуально. Но в какой-то момент человек чувствует, что как бы, моя борьба за существование материи должна быть закончена. Все. Вот здесь стоп. Вы пишете, 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 пишете. В конце концов нужно поставить точку. Все. И вы сами чувствуете, где-то точка лучше всего должна стоять. Поэтому это все очень индивидуально. И это понимание приходит к Кришне. Он дает этот разум. И человек чувствует, что, видимо, пришло время. Если преданный не понимает чего-то, то Кришна создает разные ситуации, через которые это понимание приходит. Раз, два, три, с третьего раза уж точно всякий, даже самый недалекий преданный поймет, что антилила, последние игры, так сказать, последний этап моей жизни, когда все эти материальные программы, все уже можно передать детям или куда-то там, никого нет. Можно так пустить на произвол судьбы. Бог дал, Бог взял. Все эти вещи уходят. Вот. То есть это все очень индивидуально. Но когда человек уже начинает просто чувствовать, что он уже не борец, он уже не игрок в этой материальной игре. Он уже чувствует, что все, не хватает у него ресурсов, сил. Он уже не может в этом мире, уже все, он пробуксовывает. Вот. То к этому моменту он должен быть уже готов передать свои какие-то материальные дела детям и искать для себя духовное убежище, ашрам, ванапрастха ашрам, если человек не принимает саньяса ашрам, это не так уж важно, ванапрастха ашрам, это обозначает, человек должен найти себе какое-то, так сказать, какое-то место, где-то как-то он может приехать во Вриндаван, может приехать в Майяпур, он может совершать какое-то простое небольшое служение, где-то как-то он может стать смиренным слугой, в конце концов, за просад, за какое-то там место в каком-то ашраме. Это возможно. Если человек искренне стремится к Богу, Кришна все устроит остальное. Все остальное Кришна устроит. И есть таких случаев очень много, на самом деле. Многие из учеников Шрилы Прабхупады, я читал не так давно, которые когда-то были молодыми людьми, и даже они, может быть, не были в каком-то плане там известными проповедниками, ничего этого не было. Они были какими-то бизнесменами, семейными людьми и так далее. Пришел возраст, за 60 уже прошло, они чувствовали, все уже, мы уже выдыхаемся, все это уже. Это уже Америка, уже не для нас. И многие из них, они приезжают во Вриндаван, у них уже немного сил, но поскольку они искренние люди, Кришна устраивает все для них. Они проповедуют, помогают поддерживать храм, каким-то там хозяйством немножко занимаются. Им уже не нужно много чего. 2 метра длиной, так сказать, где лечь, расстелить свой коврик, вот, пару раз в день поесть китри, все, им уже не нужно много чего-то. Все, и это недорого, это вообще практически храму ничего не обходится. Некоторые из них такие наиболее энергичные, еще пытаются там книги распространять, проповедовать. И индусам они говорят, индусы, они сейчас немножко такие обезумевшие, им вот западный образ жизни, Америка. Он говорит, я всю жизнь прожил в Америке, ты видишь, куда я приехал? Я приехал во Вриндаван. А ты сидишь во Вриндаване, глупец, и продумаешь про какую-то Америку. Вот. Мой опыт жизни говорит, что вот, ты находишься в идеальном месте. И таких людей слушают совершенно иначе, понимаете. А пожилые люди, они обладают как бы таким естественным авторитетом, потому что они жизнь прожили. Вот. А когда они еще жизнь прожили правильно, в духовном плане, их проповедь очень сильна на самом деле. Им нужно много философии, да, они просто своим опытом, реализацией, вигьяны, шакти, определенной энергии убеждают. И люди видят, смотрите, ничего себе, человек из западного мира, вообще можно было у него там, ну, какие-то деньги, все, бизнес был, а он тут в Индию приехал, в эту нищую. Потому что там Кришна больше проявлен. Вот, поэтому, так или иначе, Вриндаван, Майяпур, что угодно, свой собственный дом или какое-то еще, так сказать, хозяйство. То есть необходимо прийти к этой формуле. В конце жизни нужно прийти к этой формуле. Простая жизнь, возвышенное мышление. Потому что если до конца жизни жизнь сложная останется в экономическом плане, все, это самоубийство. То есть если жизнь в экономическом плане до конца сложная, это самоубийство. Вот, потому что старик уже не может эти экономические программы. Это просто невозможно. Это просто невозможно. Вот, поэтому необходимо заранее думать, готовиться к этой формуле. Простая жизнь, возвышенное мышление. В Индии она просто легко и естественно реализуется, понимаете? Там она такая по природе. Для возвышенного мышления все возможности, для простой жизни тоже. Вот, поэтому просто нужно как бы свою ситуацию конкретную проанализировать, прокрутить и посмотреть, ну что, если у человека достаточно каких-нибудь сбережений или чего-то еще, какой-то есть, ну, такой легкий источник дохода, несложный, где не нужно там язык на плечо, вот, и он может спокойно свою старость, так сказать, проводить, может быть, не обязательно куда-то уезжать, вот, если этого нет, значит, нужно подумать, так сказать, какие варианты, вот, может быть, найти каких-то единомышленников, создать ашрам ванапрастах на самом деле, вот, которые там вместе помогают друг другу, какое-то, так сказать, небольшое хозяйство. Такие есть уже на самом деле ашрам, именно ашрам и ванапраст, где собираются пожилые люди, они не саньяси, они какое-то там хозяйство вместе поддерживают по минимуму. Все, что необходимо для такого поддержания, все. Вот это разумная идея. Ашрам саньяси немножко беспокойный, путешествия туда-сюда. Ашрам ванапрастх — это более такая умиротворенная, спокойная жизнь, как правило, для сельской местности. Все, какое-то минимальное хозяйство, немного, так сказать, работы, чуть-чуть. Вот. И духовная практика. Они помогают друг другу, они вдохновляют. Такой, знаете, самоорганизованный дом престарелых своего рода. Такой, престарелых преданных, ванапрастх ашрам. А что? Вот она, так сказать, реальная идея. Вот об этом человек должен подумать. И Кришна даст разум. Последний вопрос.
А вы упомянули об этом аспекте индийской культуры, о том, что люди преклонного возраста, они уже не заботятся сильно о своем теле, используют какие-то медицинские препараты и так далее. А как в нашем обществе гуру, что духовные учителя относятся к этому, в принципе?
Как духовные учителя относятся к этому? Учитель саньяси – это человек, на котором очень большая ответственность лежит. Ученики, проповедь. И поэтому до тех пор, пока человек планирует проповедовать, путешествовать, ему нужна какая-то определенная энергия, какая-то определенная сила. То есть пока тело можно использовать в служении для Кришны, не возбраняется поддерживать здоровье в этом теле. Все в порядке. Но когда человек чувствует, что, знаете, как вот, если такой пример с машиной. Машину до какого-то момента можно ремонтировать. Сломалась, починили. В какой-то момент человек начинает понимать, все, это рухлядь. Сколько она сыпется, она уже все, уже невозможно ремонтировать. Представляете, как сломается, так сломается, все. То есть пока, так сказать, она едет, слава богу, нет, все. То есть до какого-то момента ремонт возможен. После какого-то момента ремонт уже невозможен. Все, это уже просто доживает свой век и все. Вот. И это понимание также приходит к человеку. То есть это как бы уже инстинкт такого физического самосохранения, он уже проходит. Да, все. Все, это как бы финиш. Только все эти таблетки, они только, эти лекарства, они только продляют проблемы, на самом деле. Искусственное совершенно существование. Вот, поэтому это понимание также приходит от Кришны. Проповедники до тех пор, пока они могут, так сказать, они держатся, все. Когда они чувствуют, что финиш, Кришна тоже дает им понимание, что все, ты уже свое отъездил, отпутешествовал. Так же, как Прабхупада, например, сколько он мог, он ездил, потом он сказал, все, он остался во Вриндаване, и он уже практически не лечился, просто, так сказать, уже, как Кришна заберет, так заберет, все, он находился там, переводил книги, он терпел вся боль, все эти страдания, врачей к нему приводили, ученики, он их гнал в шею, всех этих врачей, говорит, бесполезно, какой смысл во всем этом, вот, потому что уже, ну, был соответствующий возраст, состояние здоровья и так далее. Так он только иногда позволял врачам находиться рядом с собой, чтобы чисто для этого врача какой-то там агьята сукрити было, неосознанное благочестие. Вот. А от этого лечения толком уже никакой пользы не было. Вот. Поэтому здесь надо так смотреть. До тех пор, пока инструмент ремонтируется, можно ремонтировать. Когда уже человек чувствует, что не монтируется, ну все, оставить на волю Бога. Шримад Бхагаватам, ки джай, Шрила Прабхупада, ки джай, Гаур Примананда.